Да, и уже с нами на связи, собственно, адвокат Илья Новиков. Илья Сергеевич, слышите ли вы нас? Здрасте.
Да, добрый день.
Очень приятно, что вы нашли несколько минут, чтобы нам в прямом эфире объяснить, что произошло. Многие вас уже спрашивали, вы неоднократно давали свои объяснения. И все-таки мне лично показалось несколько странным, что эта история развивалась достаточно долго, но наружу она вышла только сейчас, в конце августа. Как эта история развивалась? Ваш комментарий по тем заявлениям, событиям, новостям, которые вот мы сейчас имеем.
Значит, новости, на самом деле, все случились уже довольно давно. История началась в июле 2014 года, когда я взялся защищать Надежду Савченко. Первое, что я сделал после того, как подписал соглашение, я позвонил продюсерам передачи «Что и когда» и сказал им, что я ввязываюсь в дело, которое обещает быть проблемным, возможно, скандальным, что я их не хочу подставлять и готов в любой момент уйти. Тогда, на том этапе, в этом, видимо, не было необходимости. Полтора года еще я участвовал в проекте. Но к весне 2016 года, когда у нас на финишную прямую выходил суд по делу Савченко, и новости по нему поступали каждый день, стало уже невозможно, ну, как-то эту ситуацию стушевывать. Невозможно стало делать вид, что Илья Новиков – это одно, а адвокат Илья Новиков – это другое. Я совершенно понимаю Бориса, который ничего возможным рисковать судьбой передачи, которая выходит уже 41-й год на телевидении.
Борис Крюк, руководитель проекта, подсказываем, да, да, пользователям.
И у меня как раз к нему нет никаких претензий, потому что, ну, я же с самого начала это предложил. Я прекрасно понимаю обстановку, я прекрасно понимаю уровень скандальности этой ситуации, и у меня нет ни малейшего желания подставлять эту замечательную игру или людей, которые ее делают. Совершенно нет никакой необходимости, чтобы я там присутствовал. Да.
Илья,
у нас на связи Илья Новиков. Я поясню, что мы с этой стороны нас трое. Николай Нелюбин, Ольга Маркина и Ирина Тумакова. И вот у Иры к вам вопрос.
Илья, скажите, а что это значит, стало невозможным разделять? Вот вы это как почувствовали, что уже невозможно разделять вас адвоката и вас игрока?
Ну, это, если угодно, такое общее восприятие информационного фона. Я хочу сказать, что ситуация, она не уникальная, и она совершенно не какая-то исключительно российская. Я недавно перечитывал мемуары адвоката Донована, который защищал Рудольфа Абеля в американском суде, и по которым, собственно, снят фильм «Шпионский мост» с Томом Хэнксом. Вот для него одним из важных вопросов, которые он принимал в расчет, решая, будет он или не будет вести это дело, было то, как отреагирует на то, что он защищает советского шпиона, клиенты его адвокатской фирмы. Не уйдут ли они вот на фоне такой идеи, что если твой адвокат защищает красный, значит, ты тоже красный. И у передачи «Что и когда» у нее есть не только какое-то эфирное начальство, скажем, с Первого канала, есть же еще спонсоры, которые одна компания «Росатом», другой банк «ВТБ». И понятно, что спонсору, который приходит и приносит деньги, ему может быть, ну, как-то неуютно от того, что человек, который за его счет, получается, появляется в эфире Первого канала, что на него показывают пальцем, говорят, он защищает убийцу, он за фашистов. Да? Так что ситуация совершенно не уникальная и совершенно понятная для меня.
Но это вы сами понимали или вы чувствовали какие-то сигналы со стороны руководства игры?
Нет, были разговоры о том, что надо как-то вести себя аккуратнее, потому что чем больше я говорю об этом деле, тем меня труднее как-то защищать и прикрывать. Но я же не могу остановиться, я же не могу посреди политического процесса, который действительно громкий, вдруг сбавить обороты и сказать, нет, извините, там, вы меня неправильно поняли, Путин хороший, а моя подзащитная плохая. Об этом не могло идти речи. Поэтому я делал то, что считал нужным, прекрасно понимая, что это может помешать действительно вот этой передаче иметь меня в своих рядах, скажем так.
Скажите, пожалуйста, а что это был за разговор? В какой форме вам предложили уйти?
Нет, это очень простой разговор. Дело в том, что повестка вот эта вот, да, кто будет играть, она формируется на год вперед. Это шоу, которое снимается сезонами, один сезон, один год. И для того, чтобы человек мог играть, у него должна быть команда, включена в турнирную сетку. И когда к февралю стало понятно, что страсти накалились, и что надо как-то вот выбирать либо туда, либо сюда, моя команда просто отказалась без меня играть. И за это отдельное спасибо. Это такой очень трогательный жест солидарности. Но поскольку команда отказалась играть, пришлось перекраивать сетку, пришлось все это менять. К моему большому сожалению, потому что я, конечно, предпочел, чтобы команда осталась, а ребята остались. Но в этом сезоне команды Алексея Мухина в игровой сетке просто нет.
Илья, а каким образом команда может вернуться? Быть может, у вас есть в голове какой-то механизм, ведь странно, правда, да? Ваша история — это ваша история, но остальные-то игроки. Они наверняка хотят играть. Вы общаетесь с ними, как они на это реагируют?
Да, конечно. Но я надеюсь, что они вернутся, потому что эта передача, она все-таки живет 41 год уже. Сейчас 4 сентября будет ровно 41 год. И она пережила и 70-е гостелерадио, и 90-е с этим легким безумным состоянием телевидения. И почему бы не перешить еще и 10-е? И передача — это же не только сценарий, это не только зеркальный стол, это люди, которые не играют. Это отчасти такое семейное шоу, и зритель привык, ну, по крайней мере, в какой-то части видеть знакомые лица. И когда просто исчезает команда, которая играла много лет, это не то, что хорошо для игры. Я очень надеюсь, что Олесь и другие ребята, что они найдут способ вот как-то вновь собраться и вновь сесть за этот стол. Я буду только за.
Скажите, пожалуйста, Илья, а ваш уход — это обратимо или вы уже не можете вернуться?
Слушайте, ну кто знает, я дверью не хлопал за собой. Я в таких случаях обычно цитирую старую притчу про Насреддина, Ишака и Эмира, про то, как Насреддин брался за 20 лет научить Ишака говорить. Понимаю, что там что-то случится, да, либо Ишак умрет, либо Эмир умрет, либо Насреддин умрет. Неизвестно, что будет ни с нами, ни с Россией, ни с телевидением там, через год, или через 2 года, или через 3 года. Поэтому я себе никаких таких принципиальных, бесповоротных решений не формулирую. Но вот сейчас не получается, да, в этом сезоне я не играю. В следующем, очевидно, тоже.
Илья, вот у меня вот такой вопрос. Он, конечно, гипотетический, но тем не менее, если бы эта передача была по другому каналу, возможно ли была бы такая ситуация? Или это, в общем-то, не имеет значения?
Слушайте, ну это гадание. Это чистое гадание. Я не уверен, что оно полезно. Передача выходит на самом массовом, таком, самом большим покрытием канале российском. И это неплохо, потому что передачу должны смотреть. То, что текущие условия не позволяют на этом канале появляться людям, которые делают определенные вещи, ну это вот данность, да? Будет иначе, будем говорить. Пока что вот так.
Илья, последний вопрос. Та реакция, которую мы наблюдаем в соцсетях, она, конечно, вызывает, не знаю, массу вопросов, много каких-то радикальных реплик, очень много всяких слов в вашу поддержку. Вы это как воспринимаете? У вас есть что сказать тем людям, которые очень активно делают выводы и суждения, глядя вот во все эти новости?
Но я должен сказать спасибо, потому что поддержка — это всегда поддержка. Я бы предпочел, чтобы вот это вот струи, лучи гнева, да, как это принято называть, чтобы они не адресовались персонально Борису Крюку и персонально людям, которые снимают передачи. Надо все-таки понимать, что на них лежит большая ответственность за сохранение вот этого наследия. Потому что стоит эту передачу закрыть на год, и восстановить ее из обломков будет уже практически невозможно. Их задача — обязательно выживать и обязательно передавать это дальше. Поэтому к ним у меня претензий нет, надеюсь, что других тоже не будет. Кому претензии могут быть, это отдельный вопрос. Я не думаю, что его можно обсудить за то, как это вам.
Илья, слышите ли вы нас?
Да.
Да, там чуть-чуть прервалось за то короткое время, которое у нас осталось, не обсудить, но, быть может, вы намекнете.
Я не думаю, что можно все раздать всем сестрам по серьгам и все, и обсудить их тоже и на вас, потому что мы так странные.
Пропадайте, Илья, пропадайте. Вы можете сейчас телефон, вот, собственно, максимально в покое держать, чтобы он никаким образом не реагировал на механическое воздействие?
Да, да. Я думаю, что это какие-то те самые посторонние силы нас преследуют. Я, собственно, хотел сказать, что было бы здорово, чтобы люди, которые по этому поводу негодуют, да, меня поддерживают, чтобы они внятно понимали, кому они адресуют свои претензии. Что это не должны быть люди, которые снимают эту передачу.
Ну вот смотрите, короткая реплика и расстаемся. Нам пишут комментаторы к нашему эфиру, что, где, когда пошли за КВНом. А команда его молодцы.
Ну, команда моя действительно большие молодцы. С этим невозможно спорить.
Ну что, мы продолжаем. Пытаемся понять, как воспринимают произошедшее те, кто имеет прямое отношение к игре «Что, где, когда». И мы знаем, что Ире Тумакову удалось уже кое с кем пообщаться.
Ну тут даже важно не с кем, поскольку у нас еще публикация не вышла, это раз, и еще, так сказать, тема эта не завершена. Я вот хочу спросить, насколько я понимаю, неоднозначные отношения царят в принципе
Нет,
в клубе?
Нет, отношения однозначные, потому что люди говорят, ну, общий тон такой, я считаю Илью своим другом, поэтому не хочу ничего комментировать. Не хочу ему помешать. Не хочу ничему помешать. Как я поняла, у них там... Связано ли это с клубом, связано ли это с телекомпанией, я не знаю этой кухни. Но у них там какие-то достаточно жесткие внутренние условия, что они могут комментировать, чего они не могут комментировать. Они какие-то, в общем, те, с кем я разговаривала, люди достаточно боязливые. Кто-то отказывается от комментариев, кто-то, пока он отказывается от комментариев, успевает что-то сказать.
Но в целом и общем информации пока у тебя конкретной какой-то нету.
А ее у нас, видимо, вот если говорить об информации, и не будет. Потому что один из игроков сказал такую фразу: вот вы знаете то, что знаете, а там, типа, была масса еще других обстоятельств, о которых я не могу сказать. Возможно, речь идет о каких-то переговорах.
Ну вот у нас, насколько я понимаю, уже на связи наш следующий собеседник.
Совершенно верно. Алексей Блинов у нас на связи. Алексей Владимирович, слышите ли вы нас? Добрый день. Алексей, как вы нас слышите? Здрасте. Алексей? Что-то пропадает немножко сигнал. Давайте мы вам перезвоним, перенаберем. Вас, Алексей Блинов, известный игрок, что где когда, готов нам прокомментировать эту ситуацию. Ну, а мы пока продолжаем обсуждать ее с Ирой Тумаковой.
Итак, какие-то обстоятельства, о которых как бы мы, в общем-то,
ну,
не имеем представления.
Фраза,
да?
Это фраза одного из игроков, который, как мне кажется, имел в виду переговоры. Видимо, они были длинные. Видимо, вот это вот...
Ну, судя по тому, сколько эта история длится, они были длинными.
Ну, она длится... Сейчас она уже не длится.
Ну да, да, да.
Сейчас мы просто о ней узнали спустя полгода. А длится она, вот как Илья сказал, с июля 2014 года, когда он начал защищать Савченко.
Ну, что касается обстоятельств, я так понимаю, мы, собственно, переговоров и конкретики, мы ее так, в общем-то, и не узнаем.
Ну, если она вообще есть. Если есть что-то больше, чем то, что написал и сказал нам Илья.
Ну, а команда, которая отказалась играть без Ильи, я так понимаю, что...
Команда, насколько я понимаю, рассчитывает вернуться в следующем сезоне. Как сказал капитан команды Олесь Мухин, просто все это произошло уже, когда игра шла. Нужно было решение принимать на ходу. Вот на ходу очень быстро они приняли решение без Ильи за стол не садиться. Кроме того... Илья – это лучший игрок их команды, как сказал капитан. Возможно, на следующий сезон они будут предпринимать какие-то попытки вернуться. Но, во всяком случае, мне так по разговору с Олесем показалось.
Пытаемся снова мы наладить связь с нашим собеседником. Алексей Блинов должен нас слышать. Я надеюсь, у нас это получится. Слышите ли у нас, Алексей Владимирович? Здрасте.
Да, слышу.
Прекрасно. Игрок «Что, где, когда» Алексей Блинов на связи с прямым эфиром со студией интернет-канала «Фонтанка Офис» Санкт-Петербург. Ваш комментарий по этой ситуации. Насколько это было для вас неожиданно? Какие эмоции вы испытываете, когда думаете об этом?
Вы знаете, я...
Нет, Алексей, не получается у нас. Не получается у нас. Мы вас не слышим, к сожалению, не слышим. Сейчас попробуем еще один вариант предпринять. И снова я возвращаю наших девушек в эфир в попытке решить проблемы технического свойства. Вы обсуждаете, как это сказать, эмоциональные, да, аспекты этой истории.
Вот меня интересует, как тебе кажется, Ир, мнение зрителей вообще, оно каким-то образом... Есть, то есть у нас есть канал некий, транслирующий некую достаточно рейтинговую передачу, которую смотрят вот уже на протяжении 40 лет разные поколения.
А ты кого имеешь в виду, зрителей Первого канала?
Я имею в виду зрителей, целевую аудиторию передачи «Что, где, когда» вообще-то. Но она же наверняка отличается от общей целевой аудитории. Ну,
я думаю, что здесь гораздо большее значение имеет мнение рекламодателей. А мнение рекламодателей нам только что все сказал Илья Новиков.
Мне просто интересно, насколько, так сказать, люди, ну, обычные люди, которые смотрят эту передачу, вообще в курсе того, что произошло, и как новости у нас доходят до потребителя.
Слушай, вот если зайти на сайт игры, там видно огромное количество этих шестерок. Есть шестерки, команды, старые закалки, те, которые еще играли, когда игра шла на книге. Есть совсем новые, совсем молодые. И, что называется, отряд не заметит потери бойца. Да, в этой шестерке Илья Новиков был, наверное, самым ярким игроком. Ну, не считая Олеся Мухина, которого мы знаем просто тоже давно.
Просто я вот, насколько не смотрю, но, естественно, я его знаю.
Да, не будет этой шестерки. Кто-нибудь это заметит, я подозреваю, что нет. А потом, вот я думаю, что Алексей Блинов это скажет сам, но он мне сказал, что там происходит смена поколений. Там сейчас приходят новые молодые игроки. Вот произойдет эта смена поколений, никто не заметит, как ушли предыдущие. Mm-hmm. К сожалению, потому что действительно таких игроков, как Илья Новиков, а он обладатель двух сов, я не помню, то ли обе хрустальные, то ли одна платиновая, ну, в общем, две совы. Он дважды, по-моему, признавался лучшим игроком. Конечно, отсутствие таких игроков заметно. Ну, там есть другие игроки.
Мы совершим еще одну попытку.
Да, что где когда нет такой возможности. А у нас есть, у нас третья попытка связаться с Алексеем Блиновым. Алексей Владимирович, слышите ли вы нас сейчас? Здрасте.
Да.
Ну вот мы вас по-прежнему слышим с такими, знаете, как будто кто-то пролетает между нами и вами, да, и прерывает сигнал в тот момент, когда он пролетает между нами и вами. И все-таки вопрос, как вы воспринимаете всю эту историю, да, вам, не знаю, грустно, вам все равно, а какие эмоции вас посещают в эти часы?
Вы знаете, я всегда очень грустно к этому отношусь, тем более, что с Ильей Новиковым мы играли в одной команде, нас связывают и человеческие отношения, и игротские. И вот ко всему, что происходит в клубе, я всегда отношусь очень трепетно и болезненно, потому что это же не только вот игра, или это не только там телевизионное шоу, а это реальная жизнь, это люди, у которых есть свои эмоции, отношения, дружба и так далее. Поэтому все это, конечно, очень чувствительно сказывается на нас.
Ну, а, собственно, вы понимаете эту историю, вы ее принимаете, вы считаете, что она неуместна, что недостойна этого высокого клуба. Оценку самой ситуации хотелось бы как-то получить от вас.
Вы знаете, я не могу оценивать ситуацию. Я знаю, что каждый человек в каждой конкретной ситуации ведет себя так, как он считает нужным и должным. Я могу соглашаться с этой позицией, с мнением Ильи, могу не соглашаться. Но при этом его поведение – это чисто его. И здесь мы не вправе оказывать никакое влияние на его позицию. Он должен сам определиться и сам занять определенную позицию, что, собственно говоря, он и сделал.
Алексей, скажите, вот мы только что обсуждали, пока до вас пытались дозвониться. Вот как вы считаете, отсутствие Ильи Новикова лично и отсутствие шестерки этой отдельно, будет ли заметно в общей игре, заметят ли это телезрители?
Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы телезрители заметили отсутствие любого знатного и хорошего, и преданного игре игрока. В том числе это касается и Новикова, и шестерки, и моей шестерки, которая на сегодняшний момент не играет. Мне кажется, что мы, собственно говоря, отдаем всю свою энергию, всю свою жизнь, эмоции для того, чтобы и играть, и для того, чтобы зрителям было интересно, и мы на равных боролись с теми, кто готовит для нас вопросы, и с теми телезрителями, которые выступают против нас в тот момент. Мне кажется, что здесь вот наша задача, чтобы это заметили. Если нас не замечают, это означает, что где-то мы не доработали и что-то мы не сделали в этой игре.
Скажите, а тогда вот кто тот человек или та группа людей, та организация, которая может на ситуацию повлиять? Например, там заступиться за, ну, заступиться, может, не очень удачное слово, но заступиться за Илью Новикова, потребовать вернуть эту шестерку.
Вы знаете, я думаю, что в любом случае все решение находится в руках телезрителей, которые прежде всего своим эфирным вниманием оценивают, достойны мы быть или нет.
Поэтому я не вижу другой там ценности или других судей, которые могли бы реально оценивать, насколько достойна команда играть или насколько достойны игроки делать то или иное, решать те или иные задачи.
Вам было бы интересно услышать оценку, например, Константина Львовича Эрнста по этому вопросу, лично вам?
Вы знаете, я думаю, что любое личное мнение, которое высказывает любой человек, мне всегда интересно, вне зависимости от его должности и позиции. Поэтому здесь ситуация неоднозначна. Еще раз скажу, что у меня есть своя оценка, у других людей своя. Я с удовольствием выслушаю мнение любых людей, могу с ними пообсуждать и порассуждать на эту тему. Другое дело, что давить на Илью или каким-то образом пытаться изменить или скорректировать его мнение, я считаю неправильным.
А мнение вышеупомянутого менеджера Первого канала мы услышим? Как вы думаете?
Вы знаете, я, к сожалению, лично не знаком с ним и надеюсь, что на сегодняшний момент комментарий можно получить практически от любого высокопоставленного человека, и любой высокопоставленной персоны. Думаю, что, безусловно, и руководство Первого канала прокомментирует эту ситуацию.
Я опять в прямом эфире?
Не знаю, какой будет комментарий.
В прямом эфире-то навряд ли. Смотрите, последний вопрос, вот чисто такого человеческого свойства хочу вам задать. Как вы думаете, а при Владимире Яковлевиче, я имею в виду Владимира Ворошилова, вся эта история была бы возможна?
Вы знаете, мне сложно сказать. Владимир Яковлевич был человеком очень авторитарным, и для нас существовало одно верное мнение, это его, и мы играли все-таки по его правилам, и на самом деле вся игра строилась как раз на том, чтобы мы, то есть игроки, которые играют против него или против телезрителей, по сути дела, это и была борьба, и здесь для нас был очень сложный соперник, с которым мы сражались. Вот, Борис делает практически то же самое, но в данном конкретном случае, мне кажется, что Владимир Яковлевич был более авторитарным.
Соответственно, он мог бы сказать, то есть он бы вряд ли бы, да?
Я думаю, что он в любом случае бы сказал. Я, опять же, не знаю, какой бы ответ он дал, но о том, что у него всегда была оценка любой ситуации, любой позиции, это мы знали наверняка, и мы это очень быстро чувствовали и понимали. Точно так же, как у него были люди, которых он никогда не принимал, и независимо от того, что там телезрители или клуб, они хотели видеть этих игроков за игровым столом, а он не хотел. Потому что он считал, что это недостойно и соперник, и их поведение недостойно образа игрока.
Алексей Блинов был на связи со студией «Фонтанка Офис». Спасибо вам большое, Алексей Владимирович, за эти несколько слов и вашу оценку этой ситуации. Спасибо, всего доброго.
Да, спасибо большое.
Пока все в офисе.
Ну что ж, мы продолжаем разговаривать о том, каким образом объясняют отсутствие Ильи Новикова разные люди, в частности, его коллеги, его соперники и, так сказать, партнеры по игре «Что, где, когда». И надеюсь, что на вопрос «Почему?» мы постараемся ответить и, возможно ли, что-то изменить. Но пока вот, собственно... Ир, все
почему,
вроде,
по-моему,
да, все вроде у нас однозначно.
Все понятно.
Вот, все-таки мне интересно, но будут же какие-то комментарии официальные или их не будет?
А зачем?
Вот хороший вопрос. А зачем? Но вот тем не менее, видишь,
и кому?
Блинов
Оль,
нам.
Кому?
Ну, понимаешь, раньше вот как-то были комментарии. Вот этот игрок ушел потому и потому. Я вот это очень хорошо помню. Почему сейчас их нет?
Я бы скорее удивилась, что появилось какое-то объяснение. Ну, хоть какое-то объяснение со стороны Крюка, потому что, ну, вот ушел и ушел.
Я сейчас открыла сайт «Где когда», чаты и форумы, и, в общем-то, как-то ничего совсем не могу сказать.
Но обрати внимание, что там в колонке знатоков есть Илья Новиков.
Да, это я обратила внимание.
Будем надеяться, что наш замечательный коллега Михаил Скипский, игрок «Что, где, когда», автор и ведущий одной из наших любимых викторин в прямом эфире «Фонтанка Офис», нам поможет разобраться с этой ситуацией. Михаил, здрасте, слышите ли вы нас?
Добрый день, здравствуйте.
Вот как вы думаете, Илья Новиков ушел совсем или все-таки это история временная, да, то, что называется, нужно переждать, остыть всем и потом это наладится?
Я уверен, что временная, потому что, ну, во-первых, Илья суперигрок, и без него «Что, где, когда», конечно, по-другому. Ну и команда Мухина без него не совсем команда Мухина, а без команды Мухина тоже клуб немножко осиротел. А во-вторых, ну, все мы помним историю про то, как мы сначала не любим Турцию, потом как через полгода мы страшно любим Турцию. И я уверен, что так же быстро поменяется политический ветер, и с Украиной тоже все будет хорошо, и с Ильей тоже все будет в порядке, и Илья вернется и продолжит нас всех радовать. Я прямо уверен, что ничего, кроме конъюнктуры, да, в этом нет. И сам Илья, и Борис, и вся съемочная группа это понимают.
Как вы думаете, руководство Первого канала каким-то образом эту ситуацию надо было бы прокомментировать, учитывая народную любовь к этому проекту, или все-таки эта история не про них?
Нет, нет, конечно. Я уверен, ну, в смысле, во-первых, есть телекомпания «Игра ТВ», которая снимает передачу, и, ну, и Первый канал здесь вообще ни при чем. И Борис, да, вот, очень, ну, честно и искренне прокомментировал эту историю. Да, было бы хуже, если бы Борис врал, там, и рассказывал какие-то небылицы. И мне вот, я тоже, да, вот уже вторые сутки погружен в эту историю в «Благосфере», и меня умиляют многие письма, что вот, ну, можно же было придумать что-нибудь более интересное, да, а вот зачем же говорить правду? Ну, как, то вы сначала ругаете Первый канал, что он никогда не говорит правду, потом, когда лицо Первого канала говорит правду, вы его ругаете за это. Ну, да, Борис нашел себе мужество и, ну, рассказал все, как было. При этом я бы, как это, хотел отметить, что далеко не первый раз из-за политических каких-то вещей игрок теряет место в эфире. Это, ну, в смысле, это нормальная практика. И телекомпания заранее выясняет какие-то политические амбиции людей. Более того, анкеты, которые заполняют игроки на каждый новый сезон, там есть всегда вопрос, участвуете ли вы в каких-то политических митингах, в акциях, состоите ли в политических партиях, если да, то в каких. И, например, был такой лет 5 или 6 назад игрок Володя Цой в команде Славы Белова, отличный мальчик из Выборга, который очень хорошо играл, а потом судьба сделала его депутатом областного парламента, а сейчас Володя директор Выборгского замка, по-моему, продолжает совмещать это с депутатским креслом, и Володя перестал играть что где когда по телевизору, потому что он стал депутатом. Он был депутатом от «Единой России» на всякий случай. Ну, в смысле, я не вижу в этом прям какой-то... Ну, это нормальная история. Телекомпания не хочет себя никак связывать с политикой. И все.
То есть те игроки, которые сейчас, например, баллотируются в депутаты, они тоже понимают, на что идут, и тоже
решатся. Да, разумеется. Ну, скажем, Алексея Блинова мы не видели за игровым столом лет 5. Да, известно, что Алексей тоже баллотируется сейчас в городской парламент. А Алексея мы не видели за игровым столом лет 5. И я уверен, что он из телегруппы об этом тоже разговаривал. Да? И Илья же писал в своем фейсбуке, что первым делом я позвонил в телекомпанию, мы поговорили с Натальей Ивановной, с Борисом. И они сказали, что да, мы все понимаем, но ты должен тоже, ну, расставить приоритеты. И Илья их расставил. Ну, вы же наверняка читали, да, и пост Ильи, который...
Более того, мы поговорили с Ильей в прямом эфире, и стало чуть яснее прекрасно. Эта ситуация. Ну что ж, Михаил, спасибо вам большое за вашу оценку и ваш ответ на наши вопросы. Напомню, ведущий одной из наших самых любимых викторин в прямом эфире «Фонтанка Офис» «Знай и люби, игрок, что где когда» Михаил Скипский. И его отношение ко всей этой ситуации мы выяснили. Спасибо, Михаил. Всего доброго.
Не за что. До свидания.
Всего доброго. Ну вот такая вот история. Ждем, соответственно, текста от Ирины Тумаковой постфактум по всей этой красоте. Будем вчитываться, анализировать, точно ли цитаты выписаны из эфира. Спасибо большое, Ира, за этот совместный эфир. Надо продолжать. Мне кажется, это правильный формат. We'll be right back.